наших новостях рассказала моя коллега Светлана Павлова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Папа Римский завершил свой визит в Великобританию. Общественная коалиция в защиту Москвы проводит акцию протеста против строительства в охранной зоне Кремля. Крым в поисках компромисса. В эфире «Свобода в полдень». Завершился четырехдневный государственный визит Папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию. Вечером в воскресенье он вылетел в Рим. В ходе визита Бенедикт XVI встретился с королевой Великобритании, ведущими политиками и общественными деятелями, а также группой жертв сексуальных злоупотреблений со стороны священников, которым принес глубокие извинения от имени церкви. В Лондоне прошли и демонстрации противников визита Папы Римского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галина.
Последний четвертый день своего визита Бенедикт XVI провел в Бирмингеме. Этот день начался с мессы под открытым небом в Ковтон-парке, во время которой папа приобщил к лику блаженных британского кардинала Джона Ньюмана, выдающегося теолога, философа и публициста XIX века. Это последняя ступень перед его канонизацией, приобщением к лику святых. Несмотря на непогоду, на встречу с папой пришли более 50 тысяч паломников и жителей города. Обратившись с проповедью к собравшимся, римский понтифик отметил 70-ю годовщину воздушной битвы за Британию и отдал должное британцам, отдавшим жизни в борьбе с нацизмом. В Великобритании эту проповедь папы восприняли как ответ тем его критикам, кто возмущался его сравнением радикального и агрессивного атеизма с нацизмом, который также боролся с религией. Обращаясь к собравшимся в Ковтон-парке, Бенедикт XVI сказал:
«Пользуясь случаем отметить значительное событие в жизни британского народа – 70-летие битвы за Британию. Меня, который жил и страдал в Германии мрачные дни нацистского режима, очень трогает возможность быть с вами в эти дни и вспомнить, как много жизней отдали ваши соотечественники, мужественно борясь силами этой зловещей идеологии. Мои мысли сейчас с жителями Ковентри, которые пострадали от жестоких бомбардировок в ноябре 1940 года. И сейчас, 70 лет спустя, мы с содроганием и ужасом вспоминаем смерть и разрушение, которые принесла война, и вновь говорим о решимости работать на дело мира и примирения, где бы ни возникла угроза конфликта».
Британские комментаторы отмечают важное экуменическое значение папского визита в Британию, его благотворное влияние на улучшение отношений между католической и англиканской ветвями христианства. Этому способствовали совместные молебны Бенедикта XVI и архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса в Вестминстерском аббатстве и встречи папы с представителями различных конфессий. Только в первый день визита римского понтифика свыше 130 тысяч жителей Эдинбурга приветствовали его на улицах города. 70 тысяч человек присутствовали на его мессе в парке Белла Хьюстон. Десятки тысяч паломников со всей страны собрались в лондонском Гайд-парке, чтобы послушать мессу, которую служил там Бенедикт XVI. В тот же день в Лондоне, неподалеку от Гайд-парка, состоялось шествие противников визита папы, обвинявших его в потворстве священникам-педофилам, осуждении абортов и сопротивлении распространению презервативов. В шествии, организованном атеистическими и антиклерикальными организациями и гей-сообществами, участвовало около 2000 человек. В одной из своих речей Бенедикт XVI извинился перед жертвами священников-педофилов. Он также встретился с 5 их жертвами. Прощаясь с Бенедиктом XVI в аэропорту Бирмингема, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что вера всегда была частью британского общественного устройства. «Это всегда так было и всегда так будет», – сказал Дэвид Кэмерон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжение. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня общественная коалиция в защиту Москвы проводит акцию протеста против незаконного, по их мнению, строительства на Боровицкой площади в непосредственной близости от Кремля. Строительные работы начались здесь 17 сентября в авральном порядке, при этом никакой информации о проводимых работах представлено не было. По данным коалиции, в защиту Москвы на Боровицкой площади планируется строительство депозитария музея Московского Кремля. Активисты коалиции утверждают, что стройка нанесет непоправимый ущерб археологическим слоям и внешнему виду Московского Кремля. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Наталья Карпова и рассказала представитель этой организации Елена Ткач.
Акция происходит еще, мы все еще находимся в администрации музея Московского Кремля и смотрим документацию. Ну, в принципе, уже основное посмотрели, осталось только геология, но тут и так столько нарушений, что геологии у нас специалистов специальных нету, сложно разобраться в этих чертежах.
А как долго она еще продлится?
Я думаю, нам придется сейчас заходить туда и останавливать строительство, потому что, во-первых, та экспертиза ЮНЕСКО, которая проводилась для проекта, она посоветовала убрать купол со шпилем и построить здание высотой 21 метр. То, что собирает роет, ЮНЕСКО никак не согласовано, ЮНЕСКО не видела этого проекта. То есть на чертежах, которые вот сейчас они должны строить, проект на 2,85 метра.
А кто участвует в акции?
В акции участвует коалиция защиты Москвы, Левый фронт и еще много организаций. Я просто вот всех перечислять сложно.
С какими конкретно требованиями вы вышли сегодня?
Мы вышли с требованиями, во-первых, прекратить строительство до предоставления всей документации, до проверки. Вот в ходе проверки тут уже сразу же вылезла куча ошибок. И не согласованы. И если сейчас они не прекратят строительство, я думаю, нам придется самим его прекращать.
А вот чему угрожает это строительство?
Ну, во-первых, культурным слоям, расположенным на этом мире. Это место прямо рядом с Кремлем, древнейшей территорией заселения. А раскопки по проекту должны вести только на недостроенных ранее участках. Значит, раскопки там, где фундаменты домов находятся, они проводить не собираются. То есть сказали, фундаменты домов мы будем взрывать бульдозером, если что-нибудь интересное обнаружим, вызовем археологов.
Каким образом вы собираетесь останавливать строительство?
Зайти на стройку. Они не имеют права вести какие-то работы, когда на стройке находятся посторонние.
То есть этой акцией вы хотите добиться прекращения стройки?
Прекращение стройки, и плюс мы думали подписать протокол разговора, вот который сейчас тут состоялся, но нам отказались подписывать. Сказали, что они все равно считают, ну, подумаешь, 2 метра, там, 3 метра разница. Ну, подумаешь, ЮНЕСКО не видела. Подумаешь, там согласованный проект совсем другой. Ну, если мы пока будем строить, мы же, наверное, все эти бумажки получим.
А каких документов не хватает?
Не хватает экспертизы ЮНЕСКО. Тот проект, который сейчас собирается строить, ЮНЕСКО не видела.
Рассказывала Елена Ткач, представитель общественной коалиции в защиту Москвы, которая проводит сегодня акцию протеста против строительства в охранной зоне Кремля. Беседовала с ней корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в вражеском районе. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число жертв взрыва таким образом достигло 19. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии убит майор милиции. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на борту, живы. Они катапультировались. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредериком Рейнфельдом. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 13 человек. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. Утечка нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе окончательно остановлена, заявил американский адмирал в отставке Тед Аллен. В Вене открывается ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе Кааба. Прага». Чехия и русские, Чехия и Россия. Какое место занимает Россия в чешских новостях? Чехия в Евросоюзе, Россия сама по себе. Современная Россия глазами чехов, как маленькая страна. Миф о славянской дружбе. Чешская русофобия, как историческое следствие советского вторжения 1968 года. Каких русских опасаются чешские граждане? Важна ли историческая память для молодого поколения чехов? Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Убийство четверых израильтян, которое чуть не сорвало начало мирных переговоров в Вашингтоне между палестинским и израильским лидерами, совершил боевик Хамаса, который был недавно выпущен из израильской тюрьмы. Каким образом это может повлиять на заключение сделки по освобождению израильского капрала Гилада Шалита, похищенного более 4 лет назад исламистскими боевиками? Об этом наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
17 сентября палестинские службы безопасности сообщили имя человека, совершившего 31 августа теракт, жертвами которого стали 4 израильтян. Это Нисаад Наим Карми, несколько месяцев назад выпущенный из израильской тюрьмы в рамках одного из так называемых «шагов доброй воли» со стороны Израиля. Теракт произошел за 2 дня до начала переговоров в Вашингтоне между израильским премьером Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом и чуть не стал причиной срыва саммита. Карми, боевик террористический группировки «Хамас», попадал в израильскую тюрьму уже не единожды. Он считается на данный момент одним из самых опасных разыскиваемых террористов на палестинских территориях. В 1997 году он перебрался в Хеврон, где поступил в Политехнический институт, один из центров влияния «Хамаса». В ходе учебы он возглавлял студенческую организацию этой группировки, а в 1999 впервые был арестован израильскими спецслужбами за подготовку терактов. Карми пробыл в тюрьме 3 года и был отпущен. В ходе второй интифады Карми действовал в составе батальонов из Зайдин Аль-Касам и участвовал в ряде терактов. В 2004 году он был задержан спецслужбами Израиля и получил ранение в живот при попытке сопротивления. За создание террористической ячейки он был приговорен к 5 годам тюрьмы. В 2009 году Карми вышел на свободу. Вскоре он был арестован за террористическую деятельность, но через 3 месяца административного ареста снова был освобожден. В данный момент его активно ищут палестинские и израильские службы безопасности. В Хамасе же заявляют, что попытки палестинских властей поймать героя, уничтожившего сионистов, являются предательством. Ицхак Бам, адвокат семьи Имас, погибших от рук Нисаада Карми, считает, что власти дважды подставили Ицхака и Талю, сначала лишив оружия, а затем выпустив их убийцу из тюрьмы.
9 месяцев назад у Ицхака Имаса отобрали оружие, которое он законно держал 15 лет, отобрали без видимых на то причин. И, по сути дела, государство, с одной стороны, отобрало от него средства для самозащиты, а с другой стороны, выпустило его убийцу из тюрьмы.
Не только Ицхак Бам придерживается мнения, что освобождение террористов не приносит ничего, кроме новых жертв. Его точку зрения разделяет и доказывает статистикой Мейер Индер, глава общественной организации «Альмагор», представляющей жертв террора.
Мы в «Альмагор» утверждаем уже 3 года, что освобождение террористов приносит только новые жертвы. И мы не просто это утверждаем, мы можем это доказать цифрами. Последний случай только подтверждает наш вывод. Я очень надеюсь, что власти Израиля, те самые власти, которые приняли совершенно неразумное решение и освободили террориста, выучат урок и смогут противостоять давлению, которое на них оказывается с требованием освободить еще группу террористов. Мне говорят, что это не так важно, что достаточно террористов на свободе. А я говорю, что действительно опасные террористы – это те, кто до этого совершал теракты или был арестован при попытке их совершить. Количество террористов не бесконечно. Можно предположить, что бесконечно много тех, кто ненавидит Израиль, но не все они готовы и способны предпринять какие-то действия. Тех, кто действительно готов сделаться террористом, ограниченное число, и решение проблемы с террором их нужно или повесить, или держать в тюрьме и не выпускать. Каждое освобождение террориста – это угроза жизни невинных людей.
Эти утверждения основаны на статистике. Каждая сделка, в ходе которой были освобождены террористы, приносила не мир, а новых убитых. Например, террорист, который совершил теракт самоубийства в кафе «Гилель» в Иерусалиме в 2003 году, был выпущен из израильской тюрьмы на свободу за 2 месяца до теракта. В результате этого теракта погибло 7 человек и было ранено еще 50. Эти и многие другие данные входят в статистику Мейера Индора, которую он считает неполной.
Мы добровольная общественная организация и получаем доступ только к открытым источникам. Мы взяли данные с 2001 по 2007 годы и выяснили, что террористы, которые были выпущены из израильских тюрем, за этот период убили 183 человека. Это очень неполные данные и заниженная цифра, так как много статистики засекречено, и мы не имеем к ней доступа. Нужно понимать, что интифада 2000 года, во время которой было убито более 1000 израильтян, велась боевиками, которые были освобождены из израильских тюрем.
Информация о том, что боевик, который совершил последний теракт, был недавно освобожден из израильской тюрьмы, несомненно, может оказать влияние на переговоры по освобождению капрала Гилада Шалита, который 5-й год находится в плену у Хамас. За его освобождение террористы требуют освободить несколько сот своих коллег. Организация «Альмагор» и ряд других общественных движений опасаются, что сделка такого рода приведет к новым жертвам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». Автономную республику Крым посетил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек. В Симферополе он встретился с председателем Совета министров Крыма Василием Джарты, руководством Меджлиса крымско-татарского народа и заместителем постоянного представителя президента в автономии Владимиром Казариным. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Валерий Балаян.
Несмотря на то, что и сам Кнут Воллебек, и те, с кем он встречался, дипломатично уходили от вопросов о цели визита, большинство наблюдателей единодушно сходятся в том, что приезд столь высокопоставленного чиновника ОБСЕ связан с демаршем, который предпринял Мустафа Джемилев в начале августа во время визита в Крым президента Януковича. Перед этим Янукович своим указом сократил состав Совета представителей крымско-татарского народа с 33 до 19 человек, причем 11 из них не были членами Меджлиса крымско-татарского народа, высшего представительного органа крымских татар. Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев тогда заявил, что этот совет не имеет права говорить что-либо от имени крымско-татарского народа. Заместитель постоянного представителя президента в автономии Владимир Казарин так объясняет позицию Виктора Януковича.
Сам побудительный мотив, который заставил президента издать этот указ и изменить состав совета, он отвечает тем же европейским стандартам, потому что, как я говорил на встрече с господином Воллебеком, сложившееся там 10-15 лет назад определенное поле политического диалога как бы законсервировалось, а в это время рядом выросли новые политические лидеры, которые оказались вне этого диалога, вне этого процесса. И президент попытался своим указом широкий круг крымско-татарских лидеров привлечь к этому диалогу и к этому общению.
Тем не менее, никакого общения с президентом 3 августа не случилось. Скандальная неявка членов Меджлиса на встречу с Януковичем вызвала резко негативную реакцию последнего, обвинившего Джемилева в нежелании решать накопившиеся проблемы. Последовала пауза, после чего возобновление прекратившегося диалога взял на себя Брюссель в лице Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Говорит участник встречи Ремзи Ильясов, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
Мы сразу сказали, что вы всегда приезжаете вовремя, когда крымско-татарскому народу тяжело. И надеемся, что этот раз вы опять предпримите все возможное, что в силах, чтобы какие-то проблемы были решены все-таки.
Сразу после окончания встречи с Кнутом Воллебеком Владимир Казарин на пресс-конференции заявил, что период конфронтации закончен и впереди новые переговоры с лидерами Меджлиса.
Нужно снова и снова вступать в переговоры для того, чтобы эти вопросы решать. Любая форма давления, любая форма искусственного ускорения процесса, она даст обратный результат. Иногда некоторые иностранные гости приезжают к нам, исходя из того, что вот мы не желаем решать эти вопросы, и они пытаются оказать определенное давление на нас с тем, чтобы мы эти вопросы решали быстрее.
Камнем преткновения по-прежнему является персональный состав Совета представителей крымско-татарского народа. Ремзи Ильясов настаивает на выборности этого органа.
Если это совет представителей крымско-татарского народа, тогда он должен быть советом представителей. Его должен народ избрать. Когда это называется советом представителей, мы говорим, ну не может быть люди представлять народ, который их не избирал, нас не поймет народ, если мы пойдем и сядем.
На прошедшей в конце августа сессии Курултая было решено, что представители Меджлиса не будут участвовать в работе совета до тех пор, пока президент не вернет прежний принцип формирования совета – делегирование татарами, а не назначение главой государства. В то же время одиозные личности и сомнительные общественные организации, как называет их Меджлис, должны составить вторую часть совета, который будет встречаться с главой государства отдельно от Меджлиса, говорит Владимир Казарин.
Высказанное предположение, чтобы создать два органа, допустим, один представляющий Меджлис как выборный орган, и другой орган, где собрать просто лидеров общественных организаций, которые сами создаются и через выборы не проходят. Может быть, это тот компромисс, который позволит вот эту золотую середину найти. Может быть, какие-то другие. Но в любом случае важно, что мы, власть, хотим, чтобы все 280 тысяч крымских татар были вовлечены в этот диалог, и мы слышали мнение, желание, чаяние каждого из них. С другой стороны, со стороны лидеров крымских татар, есть понимание того, что у президента есть право формировать нужные им органы, но каждый из них хотел бы защитить свой статус и предлагает схему, при которой этот статус был бы сохранен.
Председатель правительства автономии Василий Джарты по итогам встречи с Кнутом Волебеком заявил, что Виктор Янукович поручил доработать проект закона о восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку, который был подан в Верховную Раду депутатом Мустафой Джемилевым, и принять закон до конца текущего года. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня вечером в Москве начнется церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии». Награждение пройдет в 25 номинациях. О лауреатах этого года расскажет телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Все те люди, которые, как принято говорить, остаются вроде бы за кадром, но от них действительно зависит, как выглядит современное российское телевидение. В тройках режиссеров, сценаристов телевизионных художественных фильмов в основном сойдутся три работы. Фильм «Разжалованный», такая военная драма, может быть, не очень замеченная зрителями, но действительно серьезная и без всяких спецэффектов, такое реальное кино с Александром Михайловым в главной роли, «Школа», знаменитая и нашумевшая, сериал на Первом канале, и сериал «Адмирал», тоже выходивший в эфир на Первом канале. Самое интересное, наверняка, будет, кто же выйдет победители вот в тройке в номинации «Телевизионный художественный сериал», потому что в нем как раз вышли тоже очень популярные и шумные сериалы «Глухарь», «Школа» и «Адмирал». Среди продюсеров у фильмов тоже, в общем, разнообразия большого нет. Но вот любопытно будет, кто победит в номинации «Продюсер телевизионной программы». Здесь в тройке программа «Справедливость» на «Рене», «Прожектор Спейс Хилтон» и «Большая разница» на «Первом». Очень сильная тройка в номинации «Спецрепортажи». Здесь вышли в финал спецрепортаж «Воскресного времени. Звери, господа». Это о том, как убивают животных в городах. «Страна советов. Перезагрузка» из цикла «Репортерские истории». Тоже канал «РЕН» о советском и антисоветском. И репортаж ТВ-центра «Похороны в законе». В двух случаях уже победители известны, потому что профессиональные гильдии в нескольких номинациях из-за нехватки работы их уже определили. В ситкомах победители сериал «Воронина», чему я очень рада, это канал СТС его показывал, и сериал «В однажды в милиции». И звукорежиссеры уже определились. Это звукорежиссер Андрей Калинок, программа «Справедливость» и «Достояние республики» Андрей Пастернак.
Рассказывала телевизионный обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева. Я напомню, что сегодня вечером в Москве начнется церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии». Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев намерен возобновить польскую визу и вернуться в Польшу во вторник. Об этом сообщил его представитель Адам Боровский. В пятницу вечером суд в Польше постановил освободить Закаева после того, как он был задержан полицией. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число же разрыва достигло 19, сообщил сегодня министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селиванов. На процессе по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода. В Оксанском районе Кабардино-Балкарии убит майор милиции. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на лайнере, на борту живы. Они катапультировались. По предварительным данным, самолет выполнял плановый полет после ремонта. Журналист Александр Артемьев, которому в милиции после задержания на митинге на Триумфальной площади 31 мая сломали руку, отозвал жалобу на ход расследования по факту причинения ему травмы. Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в Ражском районе. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредриком Рейнфельдом, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте. В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения двух поездов, по последним данным, не менее 13 человек погибли, около 50 получили травмы. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. В афганской провинции Гельмент военнослужащие Великобритании передали американским морским пехотинцам зону ответственности в районе Сангин.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. В Москве создается комитет защиты мэра столицы Юрия Лужкова. В планах у сторонников столичного градоначальника проведение акций в поддержку Юрия Лужкова как уличных митингов и пикетов, так и круглых столов. Противники мэра отмечают, что подобные объединения вокруг высокопоставленных чиновников вполне характерны для нынешней ситуации, когда мэр подвергается масштабной критике, в первую очередь в средствах массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Инициировал создание комитета в защиту мэра общественная правозащитная организация «За гражданские права». Деятельность бессменного главы города его члены оценивают неоднозначно. Есть плюсы, но достаточно минусов. По словам председателя комитета Андрея Бабушкина, хватает поводов критиковать мэра и его команду. Но причина поддержать градоначальника сегодня иная.
Мы не можем отрицать, что у этого человека есть определенные заслуги перед Москвой. И если речь идет об его отставке, она не может носить характер такого вот огульного охаивания. Мы считаем, что противоречит нормам политической этики. Ну а в плане мониторинга, изучения ситуации и при необходимости организации акций с поддержкой мэра Москвы. Ну, зависит от ситуации. Нам ближе круглые столы, но при необходимости это будут и уличные акции. Мы лично знакомы с мэром Москвы, я очень много его критиковал. Мне не нравятся его позиции по жилищному строительству, где большая часть продается, а меньшая часть дается через некоторые. Но отрицать, что он принял Москву в состоянии разрухи, а сегодня все-таки европейский город, отрицать, что в Москве один из многих регионов, где действительно работает программа социальной защиты населения, отрицать, что большая часть Москвы была благоустроена, отрицать это я просто не могу, потому что вот я то, что вижу, то и говорю.
Поводом для членов организации «За гражданские права» вступиться за мэра и создать комитет в его защиту стали многочисленные антилужковские фильмы, которые показали по федеральным каналам. Один из последних прошел в эфире телеканала НТВ и был посвящен жене Юрия Лужкова Елене Батуриной. По словам соавтора доклада «Лужков. Итоги» Владимира Милова, создание некой структуры, готовой поддержать высокопоставленного чиновника и политика в момент, когда он подвергается жесткой критике, вполне стандартная схема для России.
Я не удивлен, что сейчас появляются такие инициативы в защиту мэра. У нас всегда, когда какой-то чиновник находится под огнем общественной критики, часто справедливый, он начинает вот собирать людей, чтобы там подписывать всякие письма в свою защиту, там какие-то общественные комитеты создавались. Это мы много раз уже проходили. Вот, например, в истории с Химкинским лесом, вы знаете, что была инициатива чиновников, которая называлась там «Химчане за автодорогу и против Химкинского леса», так что это, в общем, совершенно неудивительная история. Но реальные негативные итоги деятельности Лужкова, я думаю, нашим жителям города широко известны.
Оценить деятельность нынешнего градоначальника с 90-х годов и по сегодняшний день можно по-разному, говорит Владимир Милов.
Лужков поначалу в 90-е годы казался достаточно прогрессивным руководителем, хозяйственником, который достаточно серьезно вроде как занимался социальными, там, инфраструктурными проблемами и прочее, но на переломе в конце 90-х, начале 2000-х годов Москва превратилась в город с фантастически растущей коррупцией, и тогда же появилась его супруга Батурина, которая из ничего очень быстро превратилась в миллиардершу и одну из самых богатых жительниц планеты. Ну и ситуация в городе стремительно деградировала за последние 10 лет. Информационная война, очевидно, продолжается. Это очень хорошо, потому что таким образом вот действующая авторитарная система только сама себя ослабляет. Лужков продолжает оставаться одним из ее ключевых столпов. То, что там вот идет такая постоянная стрельба самим себе в ноги, ну, это хорошо. Это роняет авторитет этой системы. Это лучше для будущего России, для гражданского общества и для того, чтобы люди, наконец, увидели, насколько методы этой системы, ее стилистика отвратительная и насколько она сама недееспособна.
Напомним, на прошлой неделе в защиту Юрия Лужкова выступили в Московской городской думе и столичном отделении партии «Единая Россия». Немедленной отставки потребовали оппозиционные организации и движения. Сам Юрий Лужков заявил, что не собирается покидать свой пост, на что сразу получил ответ. Источник в Кремле заявил, что такие вопросы решает глава государства, а не мэр города. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационная война против мэра Москвы Юрия Лужкова – это центральная тема в сегодняшней российской прессе. Ну, а мы сейчас обратимся к журналу The New Times, который опубликовал интервью с Еленой Батуриной. Подробнее об этом мой коллега Марк Крутов. Он сейчас в прямом эфире. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, ну, мы будем говорить не только об интервью с Еленой Батуриной в журнале New Times, поскольку и по центральным телеканалам опять было показано несколько сюжетов в минувшие выходные. Причем, как отмечает наблюдатель, этот залп информационный был, можно сказать, нанесен Лужкову в спину, поскольку он с сегодняшнего дня находится в отпуске, а на самом деле уехал в Австрию еще в выходные. Так вот, именно Батуриной был посвящен очередной фильм на НТВ. В субботу телеканал показал сюжет под названием «Дорогая Елена Николаевна», в котором содержались довольно прозрачные намеки на связь благосостояния Батуриной с ее замужеством за московским мэром. Надо, однако, отметить, что этот фильм был сделан в гораздо более мягкой форме, чем недельной давности сюжет «Дело в кепке». А вчера поздно вечером телеканал «Россия-1» целиком посвятил программу специальной корреспондент расследованию сноса исторических зданий в Москве. И в этой программе был показан сюжет о гибели Кадашевской слободы и других памятников истории архитектуры. Правда, и здесь прямых обвинений в адрес мэра Москвы не прозвучало. Так вот, сегодня в журнале New Times большое интервью с самой Еленой Батуриной, которое она дала через интернет по скайпу уже из Австрии, где, по ее словам, находится уже полторы недели на лечении в частной клинике. Я попросил ответить на несколько вопросов о Елене Батуриной политолога Владимира Прибыловского, но прежде давайте послушаем, что он думает о вероятности отставки Юрия Лужкова после его выхода из отпуска.
Ну, как захочет Путин, так и будет, а можно попытаться угадать. Все-таки я думаю, что вскоре после того, как он вернется, он уйдет. Тут просто варианты такие, или он подаст в отставку сам, или Медведев его уволит. Но в любом случае тут должна быть санкция Путина. Вот первый вариант – это... Если Путин ему позвонит и скажет, что Юрий Михайлович, хватит, тогда он возьмет под козырек и уйдет сам.
Говорил Владимир Прибыловский. Теперь несколько фрагментов из упомянутого мной интервью Елены Батуриной журналу New Times, которое, напомню, она дала по скайпу корреспонденту этого издания Евгении Альбац. Интервью большое, скажу сразу, объемное, но я думаю, что у нас найдется время процитировать самые интересные его фрагменты. Итак, корреспондент спрашивает Елену Батурину: вы опасаетесь уголовного преследования? Это вопрос многих интересует. Что будет с Еленой Батуриной, если ее муж уйдет в отставку? Должна вам сказать, что за 20 лет моего супружества уголовным преследованием мне угрожали неоднократно. В том числе и власти, спрашивает корреспондент. Только власти. Больше мне никто не угрожал, но я точно знаю, что не за что. Как вы знаете, спровоцировать или сфальсифицировать можно все, что угодно. Не думаю, что до этого дойдет. Но если дойдет, если это грозит, у нас есть законный способ оправдаться через суд. Как мы знаем, компания «НТЭК» Елена Батурина уже подала в суд иски против в том числе и телеканала НТВ. Как вы объясните, спрашивает корреспондент издания, почему ровно сейчас началась эта кампания против мэра Москвы? Я думаю, отвечает Елена Батурина, что люди в администрации президента в преддверии 2012 года хотят стабильности в своем положении. Но мэр Лужков и так обеспечил «Единой России» 92% мест в Мосгордуме, говорит корреспондент. Вы знаете, отвечает Елена Батурина, почему так много получила «Единая Россия»? Потому что город имеет много социальных проблем, и город очень хорошо работал с пенсионерами, раз, и с инвалидами. И они все проголосовали за «Единую Россию». Тогда тем более непонятно, зачем сейчас убирать Лужкова, спрашивает корреспондент. Потому что, как мы, наверное, с вами предполагаем, есть конфликт. Кто же у нас будет претендовать на роль президента в 2012 году? У нас как бы два претендента сейчас. И кто все-таки заявит себя на роль президента? Этот вопрос открыт. Есть люди в администрации президента, которые опасаются, что мэр при приближении выборов может занять позицию не президента Медведева, а премьера Путина. Виртуальная ситуация сама по себе. Хотя, как мы понимаем прекрасно, продолжает Елена Батурина, наверное, эти люди, раз уж они все так закрутили, должны договориться между собой. Но люди, которые сидят на больших постах, наверное, хотят сделать эту ситуацию безальтернативной. Я, честно говоря, предполагала это еще осенью прошлого года, что ситуация, когда нужно дискредитировать мэра Москвы, обязательно будет в преддверии этих выборов. Следующий вопрос Евгения Альбац. Вы абсолютно убеждены, спрашивает она Елену Батурину, что Медведев заинтересован снять Лужкова в преддверии выборов. Я думаю, что в этом заинтересованы некоторые функционеры его администрации, отвечает Елена Батурина. Есть одна проблема, это следующий вопрос журналиста, совершенно очевидная. Она заключается в том, что вы являетесь женой человека, который возглавляет московское правительство. Это классический конфликт интересов. И вот здесь интересно послушать ответ Елены Батуриной, потому что эти обвинения в ее адрес звучат чаще всего, пожалуй. Вы не правы на 100%. По конкурсу у города Москвы мы получили всего один объект для массовой застройки. Это Молжанинова. И город, не выполнив своих обязательств, на самом деле поставил нас в ситуацию, когда мы вынуждены были отказаться от этой застройки. Следующий инвестиционный конкурс, который мы выиграли, вообще даже не инвестиционный, это рабочие и колхозницы. И больше не было. Все остальные объекты были приобретены мной или у федеральных структур, или у частных лиц. И в чем здесь конфликт интересов с мэром? В том, отвечает ей Евгений Альбац, журналист New Times, что вы муж и жена, и значит, по семейному кодексу половина ваших доходов принадлежит мужу. Ну и что, отвечает Елена Батурина, принадлежит в случае развода. Дальше что? А ваш муж глава города. Ну и что? По данным юристов Интека, за 10 лет доля вашей компании в городском заказе на строительство жилья составила 2%. Да, хотя могло быть и 15, и больше. Вот вопрос интересный про Химкинский лес. Как некоторые эксперты полагают, именно после истории с Химкинским лесом вся эта ситуация завертелась. И корреспондент Евгений Альбац спрашивает Елену Батурину, как вы считаете, надо ли строить трассу через Химкинский лес? Елена Батурина отвечает, я доверяю мэру. Если он сказал, что другого варианта нет, значит, его нет. Давайте посмотрим, как послушаем, как оценивает роль Елены Батуриной в истории с информационной атакой на Юрия Лужкова, уже прозвучавшей сегодня в нашей программе, политолог Владимир Прибыловский.
Елена Николаевна является уязвимым местом в обороне Лужкова, потому что даже если Елена Батурина никаких законов не нарушала в нашей стране, теоретически это возможно, потому что законы пишутся начальниками для начальников, у них есть масса дырок, и, в общем, если очень стараться, то можно ничего не нарушать. Но все равно с чисто эстетической стороны смотрится это некрасиво. Супруга мэра совершенно законно получает законные преференции, благодаря которым реально и стала миллиардершей. А уж с точки зрения там западных обычаев и западных стандартов коррупции и борьбы с коррупцией, то это ни в какие ворота не лезет. И, естественно, поэтому вот уязвимому больному месту Юрия Михайловича все его критики бьют.
Если говорить о клановости, Елена Батурина, это какой-то уникальный случай, ну, по масштабам, по своим, или каким-то еще образом, или это в России общее место?
Ну, то, что у нас там на жен переписывают собственность, на жен там детей, тещи и подставных лиц, это нормально. Но дело в том, что в большинстве случаев жены реально на крупным бизнесом не занимаются, а там держат там бутики, там, гостиницы, что-нибудь такое помельче. А Батурина-то вот она все-таки реально занимается этим крупным бизнесом. Лужкова на это времени, в общем-то, нет. Конечно, он самым не управляет. Кое-кто из жен-губернаторов реально занимается, но все-таки достаточно не мелким. Но в основном все-таки это исключение. Ну, кроме того, она исключение по масштабам российским.
Говорил политолог Владимир Прибыловский, и возвращаемся к интервью Елены Батуриной, которое она дала сегодняшнему, которое опубликовано в сегодняшнем журнале, выпуске журнала New Times. Корреспондент издания спрашивает у Елены Батуриной, не было ли раньше столкновений между Лужковым и Кремлем. И вот что отвечает супруга московского мэра. Ну, если только мы вспомним о фразе президента, касающейся выборности мэра, о том, что тот, кто не согласен, должен уходить. И здесь издание напоминает, что речь идет о 2008 году, когда Лужков выступил в программе Первого канала Познер и призвал вернуться к системе выборов губернаторов. Тогда президент ответил ему, что несогласные с нынешним положением дел могут подать в отставку. И очень интересно, Елена Батурина говорит, что действительно Юрий Лужков после этого пришел с заявлением об отставке к президенту, которое, впрочем, не было удовлетворено. Ну и в конце Евгений Альбац, корреспондент New Times, спрашивает Елену Батурину, вы рассматриваете вопрос эмиграции, если Юрия Лужкова отправят в отставку, что вы будете в этом случае делать? Ну, что мы будем делать, смеется Елена Батурина. В компании полно проектов, которые мы начали, ими надо руководить. И Юрий Михайлович, как вы понимаете, тоже человек деятельный, который не сядет на заваленке с пенсионерами обсуждать дела минувших дней. Мы будем заниматься делом. Еще раз повторю, полная версия этого интервью в сегодняшнем выпуске журнала New Times.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в Ратышском районе. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число жертв взрыва таким образом достигло 19. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии убит майор милиции. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на борту, живы. Они катапультировались. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Борис Березовский об антилужковской кампании.
Комментарии экспертов.
За что Виктор Шендерович посочувствовал Виктору Батурину?
Право автора.
День ТЭФИ. Глухарь, школа или адмирал?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
В России начали действовать льготные тарифы на перевозку зерна государственной компании «Российские железные дороги». В соответствии с постановлением правительства, его транспортировка, пострадавшая от засухи регионы страны и Сибири, до конца года будет производиться со скидкой в 70% от действующего тарифа, а с Кавказа и из южных регионов страны со скидкой 50%. Объем государственных субсидий, предоставленных российским железным дорогам на эти цели, составит 2 миллиарда рублей. Южнокорейская компания Hyundai Motor во вторник откроет свой сборочный завод под Санкт-Петербургом, а с 2011 года начнет там производство модели, разработанной специально для России. Строительство завода стоимостью 500 миллионов евро Hyundai Motor начала 2 года назад. По планам, в 2011 году на нем будет выпущено 100 тысяч автомобилей, а на следующий год производство выйдет на проектную мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. Россия планирует увеличить долю сжиженного природного газа в общем объеме его экспорта до 10% к 2020 году и до 15% к 2030, сообщил председатель правительства Владимир Путин. Сейчас в стране действует один завод по сжижению природного газа, открытый в начале 2009 года компанией «Сахалин Энерджи», оператором проекта «Сахалин-2». Контрольный пакет акций компании принадлежит российскому «Газпрому». В числе других ее акционеров – британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Министр энергетики России Сергей Шматко считает нецелесообразной приватизацию государственной компании «Транснефть», управляющей всеми магистральными нефтепроводами страны. Согласно предварительным планам правительства, в ближайшие годы государство намерено сократить до контрольного пакета свою долю в нескольких крупных компаниях. Помимо «Транснефти» в этом списке также, в частности, «Роснефть», «Русгидро», «Совкомфлот», банки ВТБ, «Сбербанк» и «Россельхозбанк». Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 7 по 13 сентября не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 24 копейки, или по текущему курсу менее 72 американских центов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на 6 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 81 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 50 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень. Мое сумасшедшее столетие». Так называется недавно опубликованный в Чехии двухтомник, посвященный жизни в Чехословакии на протяжении большей части прошлого века. Автор-писатель Иван Клима. Вторую мировую войну пережил в гетто Терезин, но на страницах книги вспоминает также о событиях, когда у власти находилась коммунистическая партия. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Иван Клима – один из самых известных в Чехии прозаиков. Он написал более 20 книг и около десятка пьес. Клима не переставал публиковаться даже после запрета на печать его произведений в Чехословакии. Рукописи автора вывозили за границу и издавали в странах Запада. Они появлялись в самиздате. Клима был приглашен преподавать в Мичиганский университет, однако в 1970 году принял решение вернуться на родину. первый том мемуаров «Мое сумасшедшее столетие» начинается с воспоминаний подростка. Когда Ивану Климе было 11 лет, он оказался вместе с родителями в концентрационном лагере Терезин, находившемся на территории образованного в годы Второй мировой войны протектората Богемии и Моравии. К счастью, семье удалось избежать депортации в Освенцим и другие лагеря смерти, куда попадали из Терезина. Клима продолжает свою книгу рассказом о последующих событиях в Чехословакии, послевоенной депортации в Германию немцев из Судетской области, о показательных процессах и репрессиях коммунистической партии. Первая книга заканчивается накануне Пражской весны в 1967 году. Второй том воспоминаний открывается рассказом об увольнении редакторов в газете «Лидови новини», одной из крупнейших газет как Чехословакии, так и современной Чехии. Произошло это в реакции на начавшуюся «Пражскую весну». Заканчивается книга событиями «Бархатной революции» 1989 года. «Мое сумасшедшее столетие» – это не только история о фактах, но и рассказы о жизни и размышления писателя о тоталитарном способе мышления, о пропаганде, о практиках, применявшихся как во время нахождения у власти нацистов, так и во время коммунистического режима. В интервью «Радио Свобода» Иван Клима рассказал о целях, которые ставил перед собой, когда начал собирать материалы для своей книги.
Честно говоря, я хотел написать статью, а получилась целая книга, даже две. Сначала я задумался, насколько поразительно, что, имея полученный в результате Второй мировой войны опыт, зная о существовании концентрационных лагерей, понимая, что представляет собой тоталитарный нацистский режим, человек не смог оградить себя от внезапного падения на дно другой ямы, советской тоталитарной системы. Поэтому, когда я взялся за текст, постарался объяснить, почему после Второй мировой войны чешский народ в столь массовом порядке принял коммунистическую идеологию. Основные причины я усмотрел в том, что, во-первых, после Мюнхенского соглашения 1938 года здесь было большое разочарование в западных демократиях. Во-вторых, в Чехословакии существовало убеждение, что именно Советский Союз – единственное государство, несущее основные тяготы борьбы с нацизмом, ведь именно Красная Армия освободила большую часть территории Чехословакии. Свою роль сыграла и ловкая пропаганда Чехословацкой коммунистической партии, создававшей параллельную реальность. Кроме того, отсутствовала информация о том, что происходило в период сталинского террора в Советском Союзе. Обо всем этом я рассказываю не только используя факты, но и основываясь на личном опыте. Я вспоминаю о том, как постепенно общество стало понимать, что происходит при коммунизме, осознавать противоречия между пропагандой и реальностью. Об этом я рассказываю через призму собственной жизни.
Вы упомянули пропаганду, пропаганде и утопии. Вы уделяете довольно много внимания в своей книге. Как это связано с теми историческими событиями, очевидцем которых вы являетесь?
Коммунизм – утопическая идея Маркса и его последователей. А каждая утопия скрывает в себе зародыш тоталитарной системы, так как решает вопрос не какими люди являются на самом деле, а какими они должны быть. А чтобы как можно больше людей подогнать под этот идеал, утопическая система прибегает к насилию. В свою очередь, пропаганда тоже стремится к насилию, так как создает фиктивную реальность. Ей сложно принимать реальные факты. Но ведь в оппозиции всегда найдутся люди, которые захотят поделиться правдой и в итоге окажутся противниками режима. И обычно эту небольшую горстку так называемых врагов устраняют.
Все это происходило и в России. Вообще реализация построения коммунизма, то есть утопической государственной системы, пришла с востока Европы. Какое место вы уделяете России в своей книге?
Я в русскую моц напишу. Я не напишу в немцы.
О России как таковой, так же, как и о Германии, я не пишу. Я говорю непосредственно о режимах, перекочевавших за границы отдельных стран. При этом я упоминаю такие исторические факты, как нежелание учить русский язык, начиная со средней школы, заканчивая университетами. В Чехословакии в определенных кругах бойкотировали русские фильмы, я имею в виду пропагандистские. Я бы сказал, что все это было проявлением общего неприятия того, что приходило с Востока. В какой-то степени это сохранилось и поныне, что неудивительно. Резкие перемены в Чехословакии наступили с приходом советских войск в 1968 году. До этого отношение к России было нейтрально-двойственным.
О недавно изданной книге «Мое сумасшедшее столетие» говорил ее автор, чешский писатель Иван Клима. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из Саранска о необычной детской общественной организации, которая называется «Зеленый патруль». Местная детвора занимается не только экологией, но и помогает пожилым и инвалидам, организует концерты и изучает иностранные языки. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Для того, чтобы увлечь детей, объединить их и организовать на хорошие во всех смыслах дела, совсем не нужны указания сверху и написание планов заявок. Нужен только один взрослый человек, которому интересно заниматься с детворой, который совершенно бескорыстно готов тратить на это свое личное время. Татьяна Наркисова – профессиональный переводчик. Работала на одном из саранских заводов, а после ухода на пенсию нашла свое призвание в воспитании подрастающего поколения. Уже многие годы она возглавляет «Зеленый патруль», который не только помогает местному домоуправлению в озеленении дворов и поддержании порядка, но и оказывает помощь пожилым и инвалидам, организует концерты. Сначала в группу вошли несколько ребят. Очень скоро их число увеличилось до 30, а сейчас их добрая сотня, причем разных возрастов. В группе «Зеленый патруль» имеется даже свой издательский отдел, который возглавляет 13-летний Павел Фомин. Плод его творчества – ежегодники о делах организации.
Книга – это с фотографиями, рисунками, описанием того, что мы делали за это время, как убирались, как проводили праздники.
С недавних пор ежегодник стал выходить только на электронном носителе. Юный редактор вполне свободно говорит о недетских проблемах, с которыми столкнулось его издание.
Печатать нам их стало сложнее, потому что как раз в то время экономический кризис начался, и нам пришлось с этого времени распространять наши снимки на дисках.
Такой серьезности Павла удивляться не приходится, говорит Татьяна Наркисова и поясняет.
Дети очень креативные, дети очень сильные есть. Есть те, которые занимаются иностранными уже языками. Первые два выпуска детей у нас девочки, они у нас уже в высших учебных заведениях. А на сегодняшний день у нас дети самые, значит, взрослые, 9 класс, а самые маленькие 4 годика.
Более 100 саранских ребят смогла объединить Татьяна Наркисова. Причем не получает за свою работу ни копейки.
Татьяна Васильевна вообще человек, конечно, удивительный. Так организовать ребят. Но наш район вообще-то нельзя отнести к числу благополучных. Но вот я знаю просто, что если у меня сын занимается, то у меня и душа спокойная, и другие ребята как-то к ней тянутся. И вообще у них такая замечательная, вот хорошая компания, такое вот детское увлечение, которое их объединяет, вот чего сейчас, наверное, не хватает всем детям.
Светлана Демина рассказала, что была удивлена, когда в один из вечеров ее сын заговорил на каком-то непонятном языке. Оказалось, «Зеленые патрули» решили заняться изучением китайского. Для «Радио Свобода» Игорь Телин.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Герои и антигерои на телеэкране. Кто проиграет в антилужковской кампании? На чьей стороне президент или премьер играют федеральные каналы? В гостях у Анны Качкаевой ведущая программы «Неделя» Марианна Максимовская и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло.
Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.